устройство Вселенной отражено в строении общества. Четыре вида деятельности – шаблон, по которому строится социальная жизнь всех народов. Везде мы можем найти: первое – интеллигенцию, второе – правителей и воинов, третье – организаторов и четвертое – рабочих. Интеллигенция, люди, руководствующие мудростью, составляет естественный класс брахманов, живущих в согласии с Богом и выступающих, благодаря проницательному мышлению и духовной деятельности, в качестве отражения его интеллекта. Из энергичных воинов и правителей образована естественная каста кшатриев. Они являются непосредственным проявлением энергии Бога, поэтому им нравится быть активными, сражаться за правое дело, оберегать свою страну, защищать слабых. В каждом обществе есть негодяи, поэтому нужны те, кто их обуздает. Организаторов, руководителей бизнеса называют вайшьями. Как отпрыски Божьей упорядоченности, они обладают способностью правильно организовывать экономическую и производственную жизнь общества. Естественные шудры – это рабочий класс. Они служат проявлением божественного движения, без которого механизмы общества и Вселенной остановились бы. Деление на четыре естественных касты никоим образом не возвышает одних людей над другими. Для осуществления космического плана важны все. Если мозг человека, его руки, ноги и упорядоченная энергия жизни отказываются работать сообща, страдает тело в целом. Когда в обществе интеллектуальная элита, правители, армия, бизнесмены и рабочие сражаются друг с другом, в проигрыше оказываются все. Нельзя благополучие одной группы, ошибочно воспринимаемой как высшее, строить на эксплуатации другой группы. Писание и история свидетельствуют о наличии во всех обществах, как цивилизованных, так и неразвитых, деления на четыре класса. Такая структура обеспечивает правильное управление большим кланом, расой или нацией. Похоже, что даже в доисторические времена у всех народов имелось деление людей на четыре типа, не по наследственному признаку, а в соответствии с качествами человека. В Индии некоторые влиятельные религиозные лидеры-брахманы, похожие на фарисеев, современников Христа, ради собственных деспотических целей установили, что принадлежность к конкретной касте определяется исключительно родословной. Длительное время людей приучали думать, будто призвание священника, воина, бизнесмена или рабочего определено рождением в той или иной семье, а не склонностями и способностями людей. Сын брахмана автоматически становился брахманом, даже если ничего не смыслил в философии и религиозной жизни и был склонен действовать как бизнесмен, воин или раб чувств. Когда в результате иностранной агрессии погибали кшатрии, священники вместе с бизнесменами и рабочими пассивно стояли в стороне. Жаль, что кшатрии и воины погибли, но для нас, представителей остальных трех каст, сражаться значит идти против установившихся обычаев. Такое умонастроение было одной из причин потери Индии своей независимости. Определять касту человека по его родословной – чистой воды невежества. Мудрые свами, йоги и другие просветленные люди Индии всегда порицали отношение к кастам как к чему-то передающемуся по наследству. Шанкара, основатель ордена свами, писал: «Ни рождения, ни смерти, ни касты нет у меня». Он отказался от касты брахманов, в которой был рожден. Реформируя кастовую систему, Махатма Ганди и другие лидеры современной Индии делают великое дело. Конечно, можно с большой долей вероятности предположить, что под влиянием наследственности и окружения дети проявят семейные черты характера. Пожалуй, сыну священника легче стать священнослужителем, а сыну воина – военным. Но верно также и то, что предрасположенность детей не всегда отражает качество родителей. Общеизвестный пример – сыновья министров обычно избирают себе иной жизненный путь. Это же часто происходит и с представителями других каст. сын Наполеона совершенно не походил на военного гения. Нередко характер и склонности родных братьев полностью противоположны. Материалистичная личность может родиться в гармоничной духовной семье просто потому, что любит гармонию. Ребенок рабочего может быть гениальным музыкантом, а сын солдата – хорошим бизнесменом. Согласно современному закону о всеобщей воинской обязанности, в водоворот войны были вовлечены не только потомки воинов, но и сыновья клерков, бизнесменов и рабочих. Представители всех классов дружно противостояли врагу и все в равной степени проявляли отвагу. У каждого человека, воплощенного эго, имеющего личные склонности и привычки, рожденного в семье с чуждыми ему традициями, должна быть возможность избрать себе занятия по душе. Каста человека определяется доминирующей в нем гуной. Касаясь создания четырех каст, рассматриваемый стих Гиты не только говорит о естественной предрасположенности человека, но и указывает на то, что хотя все души созданы по образу и подобию духа, каждой из них предоставлена возможность подвергаться воздействию гун природы. Именно эти три качества порождают четыре естественные касты. В людях перемешаны все гуны. Отсюда сбивающее с толку многообразие человеческих характеров, а также настроений и поступков одного и того же человека. Естественная каста человека определяется преобладающей в нем гуной или смесью гун. Первое – сатвой, благостью. Второе – сатвой раджасом, смесью благости и активности. Третье – раджасом, тамасом, смесью активности с материалистичностью. И четвертое – тамасом, омраченностью, порочностью. Согласно личной карме, человек рождается, первое, в естественной касте брахманов, познающих брахман, или второе, в естественной касте кшатриев, у которых преобладает благость, смешанная с любовью к активности, или третье, в естественной касте вайшьев, демонстрирующих наряду с любовью к активности материалистичные тенденции, или четвертое, в естественной касте шудр, для которых в первую очередь характерна любовь к плотским утехам. Четыре состояния гун влияют также и на медитацию. В процессе продвижения по пути йогического сознания первым достигается медитативное сознание, погруженное во тьму. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» Иоанн 1.5. Когда ум ученика всецело сосредоточен на мышцах и сенсорике беспокойного тела, говорят, что это состояние типа шудра. Когда медитация углубляется, приверженец йоги видит красноватый свет на темном фоне. Йог начинает проращивать в почве интуиции семена различных духовных восприятий. И такое состояние называется вайшья. Йог развивается дальше, вооружившись атрибутами божественности и активности. Он мало-помалу побеждает в битве интуиции души с мирским безумием. Он становится опытным воином, способным успешно противостоять путем отключения энергии жизни от чувствительных и двигательных нервов, нашествию ощущений и подсознательных мыслей. В таком кшатрийском состоянии победы над чувствами йог видит белый свет в алом ореоле, представляющий собой свечение накапливающейся энергии, отключенной от чувств. Далее адепт йоги учится выводить свою энергию из шести позвоночных крепостей, в которых чувства и высшие восприятия всегда вовлечены в противостояние телесного и духовного сознаний. В этом четвертом состоянии йог поднимается над собственничеством, телесными ощущениями, подсознательными мыслями и энергией жизни. Он поворачивает свое эго, псевдодушу, спиной к чувствительным и двигательным нервам и шести позвоночным узлам тела. Ум, обращаясь лицом к головному мозгу, воссоединяется с неописуемым белым светом всеведущего духа, брахмана. восседающего на сияющем тысячелепестковом троне духовного восприятия. Таково высшее состояние естественной брахманичности.